Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Опять наступило время, когда мы можем углубиться в Слово Божие для того, чтобы больше узнать, больше понять Бога, понять Его волю о нас, о христианах сегодняшнего дня. Я хотел бы немного напомнить о том, о чем мы говорили позапрошлый раз. Позапрошлый раз я говорил тему по первому Коринфянам, послание к Коринфянам. 11 глава о том, кто имеет право принимать вечерю Господню и насколько это важно, правильное отношение к вечере Господней. Дело в том, что, как мы уже говорили, в современном христианстве, да, практически и в то же время, когда Христос ушел и организовалась первая церковь, была серьезная проблема. Люди неправильно относились к хлебопреломлению и принимали кто как хотел. Поэтому апостол Павел, он объяснял, вдохновленный Христом, объяснял, как правильно принимать хлебопреломление или вечерю Господню. Если вы помните, мы говорили о трех важных пунктах принятия преломления. Помните, какие? Первое. Единство с поместной церковью, спасибо, это абсолютно важно. У коринфян этого не было, они были разобщены, скандалили, ругались, думали только о себе и принимали это неправильно. Второе. Свидетельство о смерти Господней. Да, без того, чтобы прийти на хлебопреломление и на вечерю Господню и не вспоминать о Христе, невозможно правильно это сделать, невозможно правильно принять кусочек хлеба и вина, не вспоминая о Христе. Дело в том, что проблема у коринфян также была серьезная, они думали о себе, размышляли о себе, насколько они значимые, насколько они хорошие, но не думали о Христе, и для них это хлебопреломление было неправильным, они неправильно принимали его. И третье, что еще было в их жизни?
Исследование себя.
Действительно, они спокойно относились вот так вот, не думая, греша, живя как хотя своей жизнью, но были достойны, думали, что были достойны принимать и принимали. И за это Бог говорил к ним, обращался к ним на понятном Богу языке, и людям также, и апостол Павел предупредил их. Почему в вашей церкви многие болеют или умирают? Причина была наказание от Бога, и апостол Павел еще раз показывал им, еще раз утверждал им для того, чтобы они серьезно относились к этому, чтобы они неравнодушничали, но правильно относились к хлебопреломлению. Сегодняшний отрывок я хотел бы прочитать из Евангелия. Сегодня хотел бы пригласить вас вместе посетить вечерю Господню, вечерю Иисуса Христа со своими учениками. Мы посмотрим, что сказал Господь. Мы посмотрим, как Он относился к ученикам. Мы посмотрим, как Он готовил своих учеников к принятию вечери. Вопрос, вы помните, да, как они пришли, как они принимали вечерю? Они готовы были принимать вечерю? Готовы или нет? Они были готовы. Еще варианты? Есть еще вариант? Нет. Они не были готовы. Мы с вами, рассматривая отрывок из Евангелия от Иоанна, мы посмотрим, действительно, были ли они готовы принимать вечерю. И если да, то посмотрим на их ситуацию, если нет, посмотрим, что Христос делал с ними, как Он готовил их к принятию, к правильному принятию вечери Господней. Итак, давайте мы вспомним эту историю. Пришло время Пасхи, пришло время, когда Христос должен был пойти на крест, закончилось Его служение, закончилось Его ученичество, учеников. Пришло время, Христос сделал все, что должен был сделать, остался последний шаг. Это смерть. И вот Иисус Христос посылает учеников, которые должны были приготовить место. Они пошли, действительно приготовили место для того, чтобы они провели эту вечерю. И период, в который ученики должны были принимать вечерю, был непростой для них. мы с вами поговорим о том, насколько они были настроены к тому, чтобы действительно подумать о Христе, о жертве, и насколько они были готовы действительно принимать вечерю Господню. Христос на тот момент не перенес вечерю, хотя они не были готовы принимать эту вечерю. Христос не перенес ее, Он учил их в процессе для того, чтобы мы, как ученики, могли также обратить внимание, посмотреть, проверить свое сердце и готовиться принимать кусочек хлеба и глоток вина для того, чтобы исполнить правильно заповедь Божию. Итак, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу. Я не буду сразу читать весь отрывок, мы прочитаем 13 главу вообще с 1 по 30 стихи, но я не буду сейчас читать, мы будем часть, отрывок за отрывком читать и разбирать, просто проходить то, что здесь написано. Итак, первый отрывок. Четыре этапа подготовки к вечере. Первое – это установление правильного отношения к ближнему. С 1 по 5 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вошел в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Итак, первое, что мы будем говорить, это установление, Иисус Христос установил правильное отношение к ближнему. Давайте посмотрим на этой вечере, находясь на этой вечере, мы посмотрим сначала взгляд Христа. Как я уже сказал, как мы читаем из Писания, это последнее общение такое вот с учениками. Это последнее близкое общение, после которого им нужно было расстаться. То есть потом они пошли в Гефсиманский сад, Иисус Христос был взят и умер на кресте. В это последнее событие Иисус Христос много учил своих учеников. Он знал, что пришел час его страданий. Вот он знал, что в это время, в эту вечерю, ему нужно еще раз рассказать им кое-что, еще раз показать, еще раз напомнить и даже предупредить. И он это делает. Вот зная, что на этой вечере находятся ученики, но один из них одержимый сатаной, который предаст его, он все равно делает дело свое правильно и до конца. И как мы видим, что Иисус Христос встретит вот это событие, предательство его, прямо идя и выполняя, что поручил ему Бог. Вот такой Христос, вот такой наш Христос, которого мы проповедуем, Он готов был понести все, несмотря на предательство, несмотря на человеческие амбиции, несмотря на тех людей, которые были рядом. В третьем стихе мы видим, что Он говорит, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу идет. То есть Иисус Христос смело шел дальше, хотя пришло событие в Гефсимании, мы помним, когда Он проходил, когда они пришли в Гефсиманию, Иисус Христос молился и говорил: «Отче, доминует меня чаша сия». Он не просто с радостью шел и говорил: «Все хорошо, сейчас все будет прекрасно». Нет, он просил Бога, он не хотел этого, но если воля твоя на это есть, пусть будет, как ты хочешь. Он отказался от своей воли и предоставил эту волю Отцу. Для чего? Для того, чтобы спасти нас с вами, верующих людей. Давайте посмотрим, чем заняты были ученики. Помните? Какие проблемы они решали? Побольше проблемы. Какие?
Кто больше?
Они решали проблемы побольше. Кто же будет министром в государстве Христа. Вот глобальная проблема. И не просто простым министром, а премьер-министром, то есть самым главным. Вот когда мы читаем другие отрывки, например, Луки 22 главу 24 стихом, написано так. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих, написано так. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». То есть они понимали, что Царствие Божье пришло, что Бог пришел установить царство. Они думали, что это простое царство будет, как вот человеческое царство. И вот они решали глобальную проблему. Кто же будет министром? Кто же будет большим из них? Представляете, Иисус Христос сидит на вечере, Он знает, насколько они вообще заблуждаются, насколько они низко оценивают ситуацию, они вообще не понимают, что происходит. И кроме этого, они еще тщеславятся друг перед другом, пытаются разделить портфели, ему умирать вот-вот. Они вот так себя ведут. То есть ученики, придя на эту встречу, они не были готовы, у них были другие проблемы, их мысли были эгоистичные, они не думали о Христе, они не говорили о Христе, они решали, они не думали даже друг о друге, они решали проблему свою, своего тщеславия. Как это проявилось? Давайте мы посмотрим на ситуацию, как это проявилось. Если брать историю, то место, где они жили, оно было теплое, но там были и дожди тоже, и они ходили не в такой закрытой обуви, как у нас сейчас, они ходили в сандалиях, кто подороже сандалии имел, кто подешевле, но в любом случае сандалии были открытые, и ноги были, ну, не такие чистые, как у нас, скорее всего, потому что к ногам прилипала грязь, забивалась, это было не совсем хорошо, поэтому, когда они приходили в дом, они умывали ноги, чтобы сидеть возле стола, потому что они не сидели на таком столе, как мы привыкли это видеть, или, например, как вот там вот картинка нарисованная, это представление уже современное, они там за столом, по-моему, сидят, да? Вот, они не сидели за столом и за стульями, они возлежали внизу, на полу, и ноги были рядом к еде. Им нужно было помыть ноги. Наверное, мы тоже бы делали, если бы жили там, в той ситуации. Когда они приходили, когда люди приходили в гости и собирались в одно место, то хозяин дома предоставлял им одного раба, причем раба самого низкого, самого, скажем так, низкого раба из всех рабов, который делал эту грязную работу. Этот раб был самый неуважаемый, самый худший, и он подходил, брал воду и мыл ноги гостям. Вот такая ситуация, так должно было быть. Но его не было, этого раба не было, некому было помыть ноги. Кто-нибудь из учеников не думал об этом. Представляете себе Петра, который бы сказал бы, давайте я, учитель, а можно я помою ноги? Не-не-не, он этого не сказал. Кстати, в той же культуре, в то время, люди, равные друг другу по социальному положению, не делали это. Они не умывали ноги друг другу, потому что это считалось очень унизительно. То есть равный друг другу человек по социальному статусу, он также этого не делал. Тем более раввины никогда не умывали ноги ни другим раввинам, ни своим ученикам. То есть они столкнулись с такой серьезной проблемой, ноги грязные, некому умыть, никто из них не собирался и не хотел этого делать. Почему? Потому что каждый считал себя каким? Выше другого. Каждый считал себя, кто я? Я Петр. Кто я? Иоанн? Нет. Я? Не-не-не-не-не. Может быть то? Нет. Никто не считал себя ниже другого и не считал, что он должен или мог бы послужить. Даже учителю они не умыли ноги. Даже Иисусу Христу, даже Петр, даже Иоанн. Они этого не сделали. Каждый считал себя высшим другого. У них не было правильного отношения к ближнему. У них не было единства, точно так же, как не было единства и в Коринфской церкви. Помните, да? Взгляд Христа. Как же Христос смотрел на ситуацию эту и что Он делал? Давайте прочитаем 4, 5 стихи. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Вы представляете, вот сидят ученики, они собрались, ну нет никого, ну и ладно, как-нибудь переживем и это. Сейчас будем делать совместную вечерю, посмотрим, может быть, Христос сегодня скажет, кто из нас будет большим в Царстве Небесном. Иисус Христос встает, снимает с себя верхнюю одежду, идет. Ученики напрягаются и смотрят, что будет дальше. Что-то странное. Учитель, что он сделает дальше? Он встает, берет умывальник, набирает воду, берет полотенце. Нет, не может быть. Учитель, ноги вытирать? Не-не-не-не, что-то сейчас будет другое. Может быть, что-то он другое приготовил. Иисус Христос подходит к одному ученику, наклоняется перед ним, говорит, давай ноги твои, поливает и вытирает. К следующему ученику поливает, вытирает. Вы представляете, как себя чувствовали ученики на то время? Конечно, не описано ни о чем, но Писание не все описывает. Но там сидели люди, живые люди, такие, как мы с вами. Вы представляете, что они ощущали? Не знаю, кто-то, может быть, стеснялся, может быть, стыдился, кто-то молчал, кто-то, раскрыв рот, сидел и смотрел на это, и смотрел, как Иисус моет учитель, великий, и делает такую грязную работу последнего раба. К одному, ко второму, к третьему. Когда Иисус Христос делал это, Он показывал пример ученикам о том, что они между собой должны иметь смирение, то, что они должны иметь любовь друг перед другом, что они должны почитать ближнего другого выше себя. И это не просто эмоции, это не просто улыбнуться или сказать там «все хорошо», «все приятно», все будет отлично» или «я тебя люблю». Нет, Он взял и сделал, Он служил другим. Дорогие, пример смирения или пример отношения Иисуса Христа к ученикам – это пример, который касается каждого христианина, как тогда, так сегодня и сейчас. Если между нами в церкви находится конкуренция, если между нами, друг перед другом, мы между собой пытаемся показать, какие мы большие, какие мы великие, как кто-то что-то больше умеет или больше имеет. Если есть ссоры, разногласия, споры, которые не решаются по причине нашего величия, то это серьезный знак не принимать вечерю Господню, но решать этот важный вопрос. Это абсолютно важно, дорогие братья и сестры. Если у нас нет единства, если я не думаю о церкви, если для меня церковь, она ничего в жизни не значит, если я не прихожу в церковь и не готов смирять себя, послужить ближнему, если я простой пользователь и только жду, чтобы кто-то мне послужил, мне сказали, мне сделали, да еще и хорошо сделали, то это серьезная проблема, которая должна остановить и дать понять каждому, я еще не готов принимать, мне нужно разобраться с собой, нужно что-то не так. Иисус Христос показывает, явно, точно показывает, что им необходимо или нам необходимо разобраться с этими проблемами. Помните, в Матфея 5 главе 23-24 стих, я не буду читать, там речь идет о служении. Да, помните, когда есть конфликтная ситуация, если кто-то имеет друг против друга конфликт и идет, жертву несет, там написано, оставь жертву, пойди, примирись, то есть достигни единства с ближним и потом приноси жертву. Так ли действительно в твоей жизни, дорогой брат, сестра? Все ли ты сделал, чтобы иметь мир? Живешь ли ты в единстве с церковью? Решаешь ли ты конфликтные ситуации? Если не так, дорогой брат, дорогая сестра, у тебя есть возможность сегодня, сейчас, нет, не сейчас прямо на собрании, а сегодня решать этот вопрос, чтобы приходить к преломлению хлеба правильно и принятию вина. Это первое. Правильное отношение к ближнему. Давайте посмотрим дальше. Второе – это установление к правильному отношению к греху. С 6 по 11 стихи. Давайте прочитаем. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли омывать ноги мои?» Иисус сказал ему ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек!» Иисус отвечает ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову!» Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Итак, правильное отношение ко греху. То, что Иисус сделал, как мы выяснили, Он делал что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы показать смирение. Итак, Он подходит к одному ученику, к другому ученику, к третьему ученику и подходит к Петру, но Петр уже не выдержал. Он просто не смог. Если все другие выдержали, он не смог это выдержать. Как же так? Учитель будет мне такой. И он отреагировал. Возможно, он имел в виду хорошее. Он, возможно, имел в виду этим самым возвысить учителя и сказать, учитель, ты же великий, ты не можешь этого делать. И он отказывается. Он говорит просто, как вот Петр обычно делал на протяжении всей истории, которую мы читаем. Он говорит просто, Христос, ты не знаешь. Я тебе точно скажу, не умоешь ног моих, он, вернее, задает вопрос, Господи, тебе ли умывать ноги? И потом говорит, не умоешь ног моих вовек. Все, я точно сказал, я знаю, что говорю. Так будет правильно. Апостол Петр в своей простоте сердечной говорит это Иисусу Христу. Иисус Христос резко меняет тему. Сначала он говорил, вернее, показывал смирение, он умывал, но здесь он не начинает ему рассказывать о смирении, он показал пример смирения, и он начинает говорить о грехе и отношению ко греху. Итак, 8 стих написано, Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». И когда Петр это услышал, он говорит, «Господи, мой все, помой меня всего». Как так? Это ж так страшно, не иметь части с тобой. Это для меня очень ужасно. Ни в коем случае. Делай то, что ты хочешь. Я не хочу потерять часть от тебя. Я хочу иметь часть с собой. Вы знаете, Иисус Христос не просто говорит или показывает о том, что должно быть умыто или какие части тела должны быть умыты. Иисус Христос в этом отрывке показывает очень серьезный символ для того, чтобы мы могли увидеть и обратить на это внимание. Иисус Христос сравнивает омовение с водой с духовным очищением от греха. Он говорит, если я тебя не омою, то у тебя нет части со мной. Если Христос не омоет человека, не омоет сердце человека, то нет части со Христом. Мы всегда видим, что в Новом Завете, в Ветхом Завете, в Библии омовение водой всегда ассоциируется с очищением, с внутренним очищением. И вот он говорит, производит такой диалог с Иисусом Христом. Христос хочет умыть ноги, а Петр говорит, нет, меня всего умой. И Христос дальше говорит важный момент. Иисус говорит ему в 10 стихе, «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Этим отрывком Иисус делит разные омовения или показывает разные очищения. Полное омовение – это вот этот процесс спасения, когда человек кается и очищен полностью от греха. Иисус Христос говорит Петру: «Тебе не нужно полное омовение, ты уже омытый, и вы омыты». Он обращается к ученикам и показывает, говорит: «Вы омытые, кроме кого? Одного. Один нуждался в полном омовении. Это был кто? Иуда Искариот. Он нуждался в омовении, потому что он не был спасенным. Он был врагом. Но ученики были омыты». Но он им говорит, Петру говорит: омытому, спасенному не нужно еще раскаяться. Спасенному еще не нужно еще раз спасения. Спасенный человек уже спасен, слава Богу. Но он говорит следующую фразу. Он говорит, что вам нужно омыть только ноги. То есть вот эту часть, он говорит, тебе нужно омыть только ноги. Он говорит только о частичном омовении, о том, как мы, христиане, называем это освящением. Или когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, каждый раз, когда мы приходим на преломление хлеба, каждый раз, когда мы обращаемся к Богу, когда мы вспоминаем вечерю, до этого момента мы живем жизнью освящения. Каждый день, просыпаясь, мы говорим: Господи, прости меня, очисти от моего греха. Я постоянно падаю, я постоянно спотыкаюсь. Очисти меня, Господи». Вот об этом омовении говорит Иисус Христос. Он говорит об омовении, то есть очищении каждодневном христианина, человека. Что важно для нас? Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, спасенные люди не нуждаются в еще раз спасении. Если человек спасен, имеет признаки спасения, ему не нужно полное омовение. Ему не нужно бояться и переживать, и еще раз просить: «Господи, спаси меня!» Потому что Бог уже спас, Он омыл сердце, Он назвал тебя своим детем. Но то, в чем ты нуждаешься каждый день, и я тоже, каждый из нас нуждается, это омовение от наших каждодневных грехов, когда мы каемся, когда мы обращаемся к Богу, говорим: «Господи, каждый день, вечером ли, утром ли, днем, мы наблюдаем за собой, проверяем себя, как ученики в Коринфяне должны были делать. Проверяя себя, мы видим нашу плоть, мы видим нашу жизнь, видим наше состояние, как мы спотыкаемся, как мы падаем, как мы грешим. Мы нуждаемся в постоянном омовении от греха, то есть в процессе освящения». Дорогие братья и сестры, да будет так в нашей жизни, чтобы мы не считали для себя то, что правильно, неправильным, и наоборот, чтобы мы правильно относились к греху в нашей жизни. Итак, первое было подготовка к хлебопреломлению или к вечере. Это правильное отношение к ближнему. Второе – это правильное отношение к греху. Третье – это правильное отношение к себе. Стихи с 12 по 17. «Когда же омыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: „Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я то и есть. Итак, если я Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Интересный отрывок. Не знаю, может быть, знаете, может быть, слышали из истории, где-то читали. Есть церкви, которые воспринимают, не умея правильно толковать Писание, не придерживаясь ключевых моментов толкования Писания, они говорят, что это прямое повеление для того, чтобы умывать ноги, как минимум перед вечерей Господней. То есть, принимая вечерю, они наливают тазики, и каждый друг другу умывают ноги. Это пример. В 15 стихе написано: «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же». Пример чего? Умывать ноги или смиренного отношения друг к другу? Или того и того? Может быть, кто-то считает, что нужно это делать? В чем пример?
Второе.
Пример смиренного отношения друг к другу. Вы знаете, можно умыть ноги друг другу, можно сделать это. И даже улыбаться при этом, и даже сказать что-то хорошее, но не иметь внутри смирения. Иисус Христос, когда делал это, Он показал им пример учителя, который был действительно высок, который готов был служить ближнему своему. Дорогие братья и сестры, Иисус знал отношения учеников и говорил им еще раз, еще раз и еще раз о смирении. Нам не нужно сегодня умывать ноги, вот, не нужно этого делать, это не повеление, но нам нужно видеть постоянно, что именно Христос сделал для нашей жизни. Кроме этого, Иисус Христос еще сказал им, это уже в следующем отрывке, несколько отрывков еще из Писания, которые показывают о смирении. Давайте откроем Римлянам 12 главу 6 стих. Римлянам 12 глава 6 стих написано так. Римлянам 12 глава 6 стих. Я немножко перепутал, не то записал. Помните, отрывок из Писания написано: «Не мечтайте о себе, возлюбленные», да? Вот, может, кто-то помнит, наизусть где это написано. «Не мечтайте о себе, возлюбленные». Через апостол Иисус говорит о том, что мы должны иметь правильное отношение к себе. Не стоит мечтать о себе, не стоит думать о себе, кто я такой. Этого не стоит делать. Не в этом цель христианства. Филиппийцам 2:3 написано: «Ничего не делайте по любопрению, но почитайте один одного, как? Выше другого». Иисус показал этот пример, говорит также на вечере Господней. Вместо того, чтобы разделять звания и должности в Царстве Небесном, Он говорит о том, чтобы они почитали другого выше себя. Если я Христос сделал это, то как же вы должны поступать? Дорогие братья и сестры, никому не секрет, и нам также с вами не секрет, что каждый из нас, абсолютно все люди, даже будучи христианами, мы живем в войне. В войне с нашими гордынями, с нашей самозначимостью, с нашими амбициями. Каждый из нас, абсолютно каждый из нас борется, абсолютно каждый из нас воюет с этим. И мы всегда должны помнить об этой опасности, мы всегда должны бороться дальше, мы всегда должны направлять сердце свое, чтобы иметь смирение. Дорогие братья и сестры, в вечере Господней участвуют не люди-гиганты, не люди с огромной верой, которым уже нечего менять, которые стали уже настолько великими, большими, что у них все хорошо. Нет. В вечере Господней участвуют люди, которые понимают, что без Бога они ничто и никто. Вот такие люди участвуют правильно в вечере Господней. Люди, которые сокрушаются и смиряются перед Богом. В вечере Господней не участвуют идеальные люди, но участвуют люди, которые, понимая свое бедственное состояние без Бога, склоняются перед Ним, смиряются и работают. С Божьей помощью работают над тем, чтобы смиряться и сокрушаться. Итак, мы с вами уже сказали три этапа: правильное отношение к ближнему, правильное отношение ко греху и правильное отношение к себе. И вот заключительный этап, большой отрывок. Иисус Христос показывает о том, как правильно относиться к отступникам. Знаете, отступники были, есть и будут, и Иуда – это живой пример отступничества в среде самого Иисуса Христа. И мы не будем сразу читать с 18 по 30 стихи, мы будем также поэтапно читать и разбирать. Итак, среди учеников был отступник. Я уже когда-то говорил этот пример, если вы посмотрите на эту картину, когда один человек, сидящий здесь, подошел и посмотрел, долго смотрел, мы подошли к этой картине,
И вот этот человек говорит, слушай, говорит, а где здесь предатель? Где здесь предатель? Вы видите, где предатель? Нет, я тоже не вижу. На нем не написано, что он предатель.
Его вид не выдавал его, что он предатель. Он был точно такой же, как все. Выглядел точно так же, но он был предателем. Давайте прочитаем 18-19 стих, что Иисус Христос говорит о предателе, о отступнике и как к нему относиться. 18-19 стихи. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб понял на меня пяту свою. Теперь говорю вам, прежде, нежели это сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это, я». Итак, Иисус Христос говорит своим ученикам наперед. Он говорит им то, о чем они еще не знали. Это было действительно важно. Иисус Христос понимал, что вокруг находятся ученики, и они очень слабые, вера их слабая. Он знал, что они предадут и разбегутся, они будут в духовных проблемах серьезных. Но Он им говорит заранее для того, чтобы они вспомнили это когда-то и могли быть убеждены в том, что Иисус Христос – великий Бог, знающий наперед. Он им говорит, как и здесь написано, Он говорит им, «Я вас предупреждаю, чтобы когда это случится, вы знали это и вспомнили это». Почему важно? Чтобы они не сказали, «Как же так могло произойти? Иисус Христос, ну какой же Он Бог, если Он не знал этого? Ну какой же Бог может быть, если Он терпел все это время вот этого предателя? Разве Он не знал? Ну какой же Он тогда всемогущий Бог?» Возможно, такие сомнения могли их посетить. Иисус Христос их предупреждает для того, чтобы они могли вспомнить, еще раз сказать, что да, действительно, Христос все знал. Он нас предупреждал, а мы были заняты совсем другой проблемой. Кто будет важнее и главнее? Дальше 20 стих. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Иисус говорит, вот эта ситуация, которая случилась, она не должна вас смущать. Вы мои избранные ученики. У нас есть тесная связь, потому что, возможно, они были настолько разбиты, что они потеряли эту связь. И мы читаем из Писания, действительно, они были очень сильно разбитые. И ученики по дороге в Эммаус, они просто потерянные были совсем. Но Он предупредил их, говорит, что когда вы будете проповедовать, и принимающий вас будет принимать меня, а принимающий меня будет принимать самого Бога. Он говорит о связи учеников, духовной связи учеников с Иисусом Христом и с Богом Отцом, утешая их этими мыслями. Дальше Он говорит так, 21-25 стих. «Сказав это, Иисус взволновался духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, который любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это?» Представляете, последняя вечеря, и тут Иисус Христос поражает их страшной вестью, страшным событием. Он говорит, среди вас сидит сейчас предатель. Вы знаете, предатели не любят нигде. Предатель – это одно из самых таких низких, ужасных грехов. В миру и в церкви везде, то есть между людьми предательство – это очень низко, очень подло. И вот представляете, вот сидим мы все, Иисус Христос здесь, и Иисус Христос говорит, один из вас предатель. Какая реакция обычно была бы у людей? Если вы не предатель, конечно. Вот такие глаза. Кто-то, может быть, руки развел бы. Кто-то начал бы смотреть, ну, с кем, наверное, плохие отношения, стал бы смотреть, а я точно подозревал, это он будет. Это она будет, точно вот он или она предатель. Да? Вот так бы мы реагировали. Кто-то бы сидел бы и слов сказать не мог, как предатель здесь, среди нас. Как вел себя Иуда? А? Спокойно. Да, он спокойно, еще как? Как-как? Не я ли Господи? Это в другом написано. Да, может быть, сейчас не могу точно сказать. Он задал вопрос, да. Но среди учеников, как он выделялся среди учеников? Да никак. Он точно так же выглядел, как другие. Не я ли, Господи, спрашивали все? Могли спросить все и каждый. И каждый мог вот так сделать, и каждый мог посмотреть. Он вел себя как хороший артист настолько, что ни один из учеников не заподозрил его в предательстве. Никто его не заподозрил. Никто не сказал: «О, смотри, точно это он». У него не забегали глаза. Он не начал ерзать. Он мог даже спросить. Но никто из учеников не понял, что это именно он. Он был действительно хорошим актером, он выглядел как ученики, он выглядел как все остальные, но он был предателем. Вы знаете, Писание говорит и не раз говорит, предупреждает о том, что в среде христиан бывают предатели, бывают отступники, бывают лжеучители. Писание говорит о том, что вот 1 Иоанна 2 глава 19 стих, я просто процитирую, о том, там написано о том, что они вышли от нас, но не были нашими. То есть нам не стоит удивляться, когда вдруг когда-то что-то обнаруживается, что среди христиан есть люди, которые не спасенные, неверующие, предатели или никогда не были, или лжехристиане, никогда не были христианами. Это очень важный момент. Отступники могут играть хорошую роль, они могут даже служить в церкви, они могут даже быть абсолютно похожими на христиан, но по своей сути быть отступниками. Вопрос, а кто такие отступники? Кто такие могут быть отступники? Кто это такие? На ваш взгляд? Ну, например, предатели. Хорошо. А в общем еще, как можно увидеть, что человек отступник? Можно ли увидеть или нет? Отступника всегда когда-то можно увидеть. Приходит время, его можно увидеть. Да, то есть, ну если говорить о церкви, о правильной церкви, которая идет истине, да? Правильно. То есть они отходят от истины. Они живут в чем? В обмане, в грехе. Нет, ну они в обмане живут, но они живут в нем конкретно и осознанно. Они живут конкретно в грехе. Например, человек, который живет в грехе, и тут я сделаю поправку, вопрос не в том, что кто-то из нас безгрешный здесь, нет. А человек, который был облечен и живет явно в грехе, и не покоряется Богу, не покоряет истине, и идет дальше, живет на протяжении длительного времени в грехе, и не хочет изменяться, это, скорее всего, отступник. И церковная дисциплина говорит о том, что это должен быть человек мытарь и фарисей, то есть неверующий, отступник. Это, например. Потом, человек, знающий истину, не желающий раскаиваться, человек, живущий в грехе, не желающий раскаиваться. Например, человек, грешащий против единства и чистоты церкви. Ну, например, грешающий против чистоты церкви, это человек, находящийся в явном грехе. Блуд, алкоголь, все вот эти вот явные грехи, которые разрушают церковь. Обязательно разрушают церковь, если к ним не применять церковную дисциплину. Это загрязняет церковь грехом. Люди, которые грешат против единства церкви, например, это люди, которые постоянно распускают клевету, сплетни, которые говорят за спинами то, что не должны говорить, или то, что принадлежит малому кругу. Люди, которые враждебно настроены друг против друга. Коварные люди, хитрые, лицемерные. Люди, которые атакуют верных служителей для того, чтобы замолчать их, то есть заткнуть им рот, чтобы они не говорили истину. Это люди, которые грешат против единства церкви. Все это одинаковое, такое же зло, как и явный грех. Следующий шаг. Вот когда Христос сказал о том, что есть отступник. Мы помним, был ученик, который лежал у груди Иисуса Христа, Иоанн, Петр уже, как обычно Петр, да, мы уже знаем, он дает знак Иоанну: а ну-ка, поговори-ка с ним, поговори, спроси, кто. Вот, и Иоанн спрашивает, ученик спрашивает, говорит: кто это, Господи? Иисус Христос отвечает очень необычным способом. Дальше написано в 20 стихе. Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакну кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову Искариоту». Вопрос. Вот мы с вами знаем уже Писание, мы христиане уже современные, мы знаем хорошо Библию, мы знаем, что это был знак, который бы показывал, или который показал, что Иуда предатель. Почему ученики не отреагировали? Как вы думаете? Вообще, как бы отреагировал Петр, если бы он понял? Потому что, когда Иисус сделал этот знак, он умакнул и подал, никто не понял, что Иуда предатель. Никто не понял. Ведь так же, да? Что бы произошло, если бы Иисус Христос сказал бы: Иуда предатель? Как бы отреагировал Петр? А? Он не только ему уши отрезал бы, как он отрезал слуге тому. Он бы ему голову с плеч долой, достал бы ножичек и все. И решил проблему сразу на корню. Но Иисус Христос берет хлеб, макает и подает, казалось бы, для нас понятный знак. Почему ученики не поняли этого? Как вы думаете? А? Он всем давал, но написано, что Иисус, тот, кому я обмакну кусок и хлеба и подам, и обмакнул кусок и подал Симону предателю, Иуде Симонову Искариоту. Да, закрыто для понимания было. Вы знаете, вообще тут немножко культура, и опять их культура. Обычно главный в доме или тот, кто приглашал, когда брали кусок хлеба, макали во что-то и подавали, это обычно было, возможно, были приправы, такой вот соус своего рода, вот, подавали кому-то, это был, наоборот, отличительный знак уважения и почтения. В их культуре это был знак уважения и почтения. Когда мы читаем этот отрывок или вот этот стих, первое, что Иисус Христос сделал, правильное отношение к отступнику, Иисус Христос еще раз дал возможность Иуде покаяться. Он еще раз через свое действие, он еще раз умакнул его и не дал ему, кинул, сказал: вот ты предатель, на тебе, свободен, вот он кто. Нет, он взял, умакнул кусок хлеба, он дал еще возможность Иуде покаяться, проявил еще раз внимание, возможно, хотя Христос знал, что будет так, но Иисус еще раз проявил вот этот жест, чтобы достучаться до сердца Иуды. Дорогие братья и сестры, отношение к отступникам должно быть таким же, точно таким же и у нас, как у Иисуса Христа. Знаете, раньше поговорка была такая, или пословица, или поговорка: нет человека, нет проблемы, она еще и осталась. Это неправильно, когда мы, как церковь, применяем церковную дисциплину к отступнику или человеку, находящемуся в грехе. Не наша задача увидеть грех и сразу его вышвырнуть, выгнать из церкви, убрать его для того, чтобы его не было. Нет. Как Иисус Христос, взяв хлеб, проявил ему особое уважение. Он знал, он Иисус Христос знал, и Иуда знал, что он сделает это. Но Иуда не покаялся. Иуда не обратил внимания на этот жест, он не отвернулся от своих злых дел. И когда он не отреагировал правильно на это, Иисус Христос сделал следующий шаг, показывающий нам, как относиться к отступникам. Стихи 27-30. «И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи нам что-нибудь к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищик. Он принял кусок, тотчас вышел а была ночь. Мы не будем разбирать, здесь много еще разных побочных тем, мы не будем разбирать о том, как вошел сатана и так далее, но когда Иуда принял кусок, и он был готов совершать то, что хотел, Иисус ему очень понятно и достаточно твердо сказал: «Что делаешь, делай скорее». По сути, Иисус сказал ему: «Ты должен оставить нас, выйди отсюда, уходи. То, что ты должен, делай, но ты должен оставить вечерю или общение, круг общения спасенных людей. Ты не являешься частью этой семьи, уходи». Вот. Интересно, что когда мы читаем библейские истории о людях, которые имели сатану, то есть беса внутри, да, они там делали всякие такие неприятные вещи, это было видно, слышно, кричали и так далее. Каким был Иуда по натуре? Как он выглядел? А? Он был вполне здравым, он был хитрым, он был продуманным. Он точно знал, что хотел делать, он точно знал, куда идти и когда идти. Его вот эта одержимость сатаной, она не выражалась непонятно в каком виде, она была четко продумана стратегически, продуманный, коварный, четкий, систематичный. Иисус Христос, Он удаляет его из вечери спасенных людей. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем мире, современном и, к сожалению, христианстве, где неправильно работает отношение ко греху или церковная дисциплина, люди очень просто и спокойно относятся ко греху, а также к людям, которые отступники, которые не являются христианами. Мне приходилось самому встречаться, к сожалению, с таким моментом, когда человек, будучи взят на замечание сначала, а потом отлучен от церкви за грех конкретный, когда христиане поддерживают его в этом, когда христиане сами, будучи верующими, называющимися верующими, они берут и поддерживают человека, который отступник, говорят: да ничего страшного, ой, да то братья погорячились там, да то церковь погорячилась, все нормально. Вы представляете, насколько страшно, когда церковь, когда христианин считает грех другого человека и относится к отступнику неправильно, поощряя его дальше ко злу. Это называется по-разному. Некоторые говорят, надо же любить, или надо же быть вот таким, вот знаете, никаким. Ни рыба, ни мясо. А вот оправдывая вот это действие, люди говорят о любви, но это не Божья любовь, это вражеская любовь. Иисус Христос, Он дал шанс Иуде. Но когда Иуда принял решение, он сказал: уходи, делай то, что ты делаешь, выйди отсюда. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы правильно относиться, принимать хлебопреломление, вечерю, нам также необходимо правильно относиться к греху и к отступникам. Как бы это нам ни казалось нетолерантно или не по любви, или еще каким-то образом, Писание ясно говорит, как правильно к этому относиться. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, маленький отрывок, 5 глава, 11 стих. Это не для всех интересный отрывок, так как некоторые игнорируют его и игнорируют прямое повеление. Когда апостол Павел столкнулся с церковью в Коринфе, там были серьезные грехи. Но проблема в Коринфской церкви была в том, что этот грех не просто был и кто-то как-то грешил там себе тихо, спокойно. Человек грешил, причем такими грехами позорными, которые даже у мирских людей не были. Но проблема в том, что еще сама церковь, она относилась с любовью к этому. Они спокойно относились к греху, они толерировали, говорили: ничего страшного, Господь усмотрит, пусть как-то сам человек разбирается, это не такой страшный грех. И они не изгоняли грех из церкви, и церковь находилась в очень больном состоянии, в ужасном состоянии. И вот апостол Павел говорит, что нужно делать с отступником. Он говорит прямо, а потом еще делает краткое описание, довольно жесткое, но правильно говорящее, описывающее, как правильно поступать. Итак, 1 Коринфянам 5 глава, 11 стих. Давайте С 9 я прочитаю. «Я писал вам в послании не общаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из этого мира. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе». Вы представляете, насколько серьезно? Насколько серьезное, жесткое, правильно библейское отношение к греху и грешнику. И это наибольшее проявление любви к тому человеку, который грешит. Вы скажете, а как же так любовь? Человек ушел от Бога, скажем так, он на замечании, на грехе, он в грехе находится, он отлученный, к нему там относятся как к неверующему. Как же это любовь, чтоб с ним даже не есть? Смотрите, вся картина того, что такой человек, находящийся в грехе, противящийся, он считает себя верующим. Он читает и говорит, а у меня с Богом все хорошо, у меня с Богом все прекрасно. Да мне плевать, что вы говорите, да мне все равно, как вы думаете, у меня есть свое мнение, и я считаю, что я верующий, и у меня с Богом все хорошо. И вот о таком особенно апостол Павел говорит, с такими людьми нет ничего общего, даже приватной жизни. Да? Об этом можно много говорить, об этом можно много обговорить разные ситуации. Единственное, что нужно делать этому человеку, проповедовать Евангелие ко спасению, для того, чтобы человек, услышав Евангелие, мог посмотреть на себя и на свою жизнь, и покаяться, и быть спасенным человеком. Итак, дорогие друзья, мы с вами посмотрели на вот этот отрывок о том, как правильно реагировать, как правильно готовиться к хлебопреломлению, к вечере. И мы сказали с вами 4 момента, я еще коротко пройду по ним. Итак, на основании вот Слова Божьего мы посмотрели 4 этапа подготовки к вечере Господней. Первое – правильное отношение к ближнему. Дорогие друзья, если вы захвачены ссорами, спорами, если вы грешите против церкви во вражде, в обиде или еще в чем-то, и этот процесс не решается, вы не выходите из этой конфликтной ситуации, то вы не можете принимать правильное преломление. Конечно, вы можете принять кусок хлеба и вина, да, вы можете сделать, но знаете, будут последствия 100%. Для этого вам нужно сначала примириться, найти мир и решать эти вопросы. То есть быть в процессе примирения. Второе – правильное отношение ко греху. Для христиан, для того, чтобы принимать хлеб и вино, во-первых, человек должен быть омытый полностью, то есть спасенный. Только спасенные люди могут принимать хлеб и вино, и никто иной. И также человек должен постоянно проверять себя, в каком он состоянии находится, очищаясь от греха кровью Иисуса Христа. То есть исповедовать грех. Третье – это правильное отношение к себе, смиренный взгляд на себя и также готовность служить друг другу. И четвертое – это правильное отношение к отступникам. Вот эти 4 важных момента, пусть эти моменты будут такой линией для подготовки вас каждому разу к преломлению хлеба, и не только, и каждому хождению, каждодневному хождению перед Богом. Дорогие друзья, может быть, кто-то еще не принял Христа, может быть, кто-то ходит в церковь и считает себя, давно уже ходит в церковь, считает, что у него все хорошо, уже вроде слился с обществом, стал похож на христиан, но не принял Христа. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, у вас есть возможность принять Христа, обратиться к Нему, омыться, очиститься от греха и получить спасение от Господа. Как это сделать? Вы можете подойти после богослужения к пасторам, к братьям-служителям или к христианам, которые сами духовно глубоко ходят и которые могут показать библейского Бога. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно участвовали в вечере Господней. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь и Бог, я благодарю Тебя сердечно за этот день и возможность, которую мы имели, разбирая Слово Твое и смотря, как Ты поступал. Господи, мы здесь все несовершенные люди, и мы... Никто не может хвалиться и быть идеальным, и даже близко похожим на идеального, но я благодарю Тебя, Господь, что Ты оцениваешь нас не по нашим делам, а по тому, кто мы есть, а также Ты дал нам Духа Святого и дал нам новое сердце для того, чтобы мы жили, росли в Тебе. Господи, Ты знаешь, мы, живя вот в этом теле, еще часто подвержены искушению и поддаемся этому искушению, мы не так живем, мы... Ставим разные приоритеты, другие приоритеты, которые Ты нам даешь, Господь. Мы часто невнимательны к себе, не проверяем себя, мы часто думаем только о себе. Господи, очищай нас. И я благодарю Тебя, что вот этим словом Ты показываешь себя, чтобы могли проходить вот это очищение. Господи, очищай нас, чтобы наш разум был наполнен Тобой, чтобы мы не были равнодушны к Слову Твоему, чтобы мы шли правильно, двигались в правильном направлении, чтобы мы принимали хлеб достойно, так, как Ты этого хочешь. Господи, объединяй дальше нашу церковь, чтобы истина, которую мы говорим и проповедуем, чтобы она объединяла нас, чтобы мы были сильными, крепкими в Тебе и могли показывать Твой характер. Благослови, Господь, также тех людей, которые еще Тебя не знают, чтобы они познали Тебя. Спасибо, Господь, что Ты великий, всемогущий, слышащий и отвечающий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.